и Владимира Рыжкова. «Дым Отечества».
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Дым Отечества».
Добрый вечер.
Добрый вечер, вам сказал один из ведущих этой программы Владимир Рыжков. Я вам тоже говорю добрый вечер. Я Виталий Дымарский. У нас сегодня две темы, как вы, наверное, слышали в многочисленных анонсах. И Владимир Рыжков вам сейчас расскажет результаты голосования и почему эти две темы попали к нам сегодня на обсуждение.
Да, как всегда, ровно неделю назад мы предложили аудитории «Эхо» 12 тем, 13 даже тем. И действительно, на этой неделе в истории случались разные интересные и важные события. Например, в 1979 году на этой неделе в Сахаре внезапно выпал снег, и мы предлагали обсудить изменения климата. На этой же неделе, в 1997 году, в Китае умер архитектор китайских реформ Дэн Сяопин. А в 1932 году Лев Троцкий был лишен советского гражданства. В Германии началось строительство Освенцима 21 февраля 1940 года, а на русский престол зашел Михаил Романов в 1613 году. Так что темы были предложены очень интересные, но вы, уважаемые слушатели и читатели сайта «Эхо Москвы», проголосовали, правда, с не очень большим перевесом, но все-таки победила тема «Прелести несменяемой власти».
«Прелести в кавычках».
«Прелести в кавычках», да. И мы подробно обсудим эту тему во второй,
да, но вот здесь
во второй половине
что
нашей
мы
программы.
Отталкивались
от Мугабе, от Зимбабве. Но а как здесь, раз сегодня происходит заседание нового созыва кубинского парламента, который избирают официального преемника Фиделя Кастро.
Ну, так да, что тема стала актуальной.
Тема стала актуальной. Но на самом деле очень актуальна и тема, которую мы по традиции выбрали с Виталием Дымарским, как соавтора и соведущая нашей программы, извините за тавтологию, на этой неделе, 20 февраля 1901 года, Синод Русской Православной Церкви обнародовал решение об отлучении великого русского писателя Льва Толстого от Излона или от Православной Церкви. И мы выбрали эту тему, потому что нам она тоже показалась достаточно актуальной. В наши дни церковь играет заметно всю возрастающую роль в жизни российского общества.
Кстати говоря, только что прошел 12-й.
Совершенно верно. На этой неделе состоялся 12-й Всемирный народный собор, Русский народный собор, на котором обсуждалась
проблема молодежи.
Молодежная политика. Да. Продолжается.
Помню, кстати говоря, извини, да. Володя, я помню, что вот 2 года назад, вообще очень важную тему они поднимают. Там 2 года назад был разговор о правах человека, о различных концепциях прав человека. Да? В прошлом году я даже сейчас не помню.
Только вот, каждый год,
по экономическим
да,
моделям.
Каждый год собирается собор и обсуждает позицию церкви и общественных организаций, ориентирующихся на церковь по актуальным вопросам. Вот. Кроме того, продолжается дискуссия по фильму настоятеля Сретенского монастыря Тихона «Гибель империи. Византийские уроки». Так что, и вот еще подоспела очередная годовщина отлучения Льва Толстого от Православной Церкви, и мы решили сегодня на эту очень сложную, я бы даже сказал,
скользкую
и противоречимую тему порассуждать. Так что две темы. В первой части мы говорим о теме гения и церкви, а после перерыва мы будем говорить о несменяемой власти.
Да, с Владимиром Давыдовым.
Да.
Ну что, я думаю, что, во-первых, надо все-таки напомнить вкратце историю вопроса, да, в 1901 году, как сказал Владимир Рыжков, и как зафиксировано везде, Синод Русской Православной Церкви отлучил Льва Толстого от власти.
От церкви.
От власти. Все про власть да про власть.
От духовной власти он его не отлучил, да.
Все про власть да про власть. Более того, Лев Толстой завещал похоронить его в отсутствие священников, священнослужителей.
Собственно, это и произошло.
Что и произошло.
Есть его знаменитая могила в Ясной Поляне, такой зеленый холмик, без креста, даже без памятника, который, собственно, и символизирует вот это погребение не по христианскому обряду.
Да. Ну, разбираться в той истории довольно сложно. Собственно говоря, уже более 100 лет пытаются в ней разобраться. И церковь говорит, что, собственно говоря, отлучения как такового не было. церковь говорит, что это просто была констатация факта, того факта, что Лев Николаевич сам себя поставил вне церкви, поскольку проповедовал, так сказать, взгляды и ценности, отличные от православия. С другой стороны, многие все-таки считают, что отлучение произошло официальное, и более того, некоторое время, как некоторое время назад, по поводу столетия отлучения, то есть 7 лет назад,
да.
В 2001 году, праправнук писателя, это тот человек, который управляет музеем...
Директор музея в Ясной Поляне.
Да, в Ясной Поляне, направил даже письмо патриарху с просьбой отменить решение об отлучении Льва Толстого от церкви. Но ответа он на него не получил. В общем, вот этот вот сам исторический факт отлучения Льва Толстого от церкви, он продолжает как бы существовать неразрешенным.
С другой стороны, есть довольно много комментариев иерархов Русской Православной Церкви, где, кстати, достаточно и очень, я бы даже сказал, уважительных к памяти Льва Николаевича Толстого, где они просто констатируют доктринальные расхождение с писателем. И сам Толстой, он, так как вот это решение об отлучении его от церкви вызвало тогда огромный резонанс в российском обществе и во всем мире, он написал в апреле 1901 года подробное письмо на этот счет, где как раз полагал, что его понимание христианства является истинным, и вступал в спор с православной церковью по доктринальным причинам. Так что действительно это одно из таких знаковых, я бы сказал, событий в истории и России, и Русской Православной Церкви, потому что, надо сказать, что образованная часть общества, тогдашняя интеллигенция, стала скорее на сторону Толстого в том споре. И одной из главных причин было то, что тогда ведь церковь де-факто подчинялась государству. И оберпрокурором Синода был знаменитый реакционер, консерватор Победоносцев, который...
Но Победоносцев, кстати, как ни странно, был против.
Против, но в итоге он согласился с настоятельным предложением Синода об отлучении, потому что Победоносцев боялся, что как раз интеллигенция...
Да, там инициатором был Антоний Храповицкий,
да.
Такой викарий.
Победоносцев боялся, что интеллигенция и вообще образованные слои встанут в оппозицию в очередной раз царскому правительству, что, собственно говоря, в значительной степени и произошло. Поэтому мне кажется, что вот это, то, что эта тема будоражит до сих пор воображение и будоражит до сих пор общество, говорит о том, что это дело остается непроясненным.
Да, и вот мы давайте сейчас попробуем его прояснить с вашей помощью, уважаемые слушатели.
По крайней мере, среди аудитории.
Да, и мы хотим вам задать очень простой вопрос и провести голосование, соответственно. Вопрос такой. Должна ли, на ваш взгляд, Русская Православная Церковь отменить свое решение об отлучении Льва Толстого? Если да, вы считаете, что должна РПЦ отменить то свое решение, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что не должна отменять свое решение, то ваш телефон 660-0114. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло, и я напоминаю вопрос. Должна ли, на ваш взгляд, Русская Православная Церковь отменить сегодня уже свое решение столетней давности об отлучении Льва Толстого? Если да, должна 660-01-13, если нет, не должна 660-01-14. Кстати говоря, хотя, может быть, я тем самым повлияю на голосующих, но у православной церкви, у Русской Православной Церкви, отказывающейся, да, отменить то свое решение, есть свои аргументы. В частности, один из аргументов – это то, что нельзя уже в отсутствие самого Толстого решать такие вопросы, да? что, наверное, в некой логике может присутствовать.
Тем более, что, то, что Толстой ясно выражал свою волю о разрыве с церковью. Так что в этом есть своя логика.
Да. Но там еще и до сих пор идут споры, причастился ли Толстой перед смертью, потому что вроде как бы и нет, хотя в монастырь пошел.
Мы не будем сейчас, может быть, слишком углубляться в историю. Да, но я бы в ту историю, но я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, здесь из этой истории вырастает одна очень большая проблема. Толстой в своих многочисленных публикациях, где он критиковал Русскую Православную Церковь, как и очень многие другие мыслители, например, философ Владимир Соловьев и другие, очень критиковали то положение, когда Русская Православная Церковь слишком срослась с государством. Я вот позволю себе, и это была одна из причин вот этого разрыва образованных слоев, разрыва интеллигенции русской
того времени. Кстати говоря, я тебя здесь перебью. Почему? Здесь пришел вопрос от Лики. Он очень короткий. А что сейчас власть хочет от церкви? Вот я бы этот вопрос перевернул. Скорее, вот что церковь хочет от власти?
Так вот, я как раз возвращаясь к той истории, хочу сказать, что образованная часть общества тогда очень тяжело воспринимала не только отлучение Толстого от Русской Православной Церкви, а точнее их фактический разрыв, но и сам факт очень тесного срастание государственной машины тогдашней царской России с Русской Православной Церковью. И в частности Николай Бердяев, которого, я думаю, никто не упрекнет в антицерковных настроениях и тем более там, в борьбе с РПЦ, он говорил о том, что одной из причин революции 17-го года стал слишком долгий паралич Русской Церкви и нравственное падение церковной власти. Это было написано в 1917 году Бердяевым в его статье «Духовные основы русской революции». И какое опасение, чего боялся Бердяев? Он писал, что есть основания опасаться, что подобно тому, как до переворота церковь была принижена перед старым самодержавным государством, она будет принижена и перед новым демократическим государством. То есть вот это сращивание между церковью и государством Бердяев осознавал как огромную опасность для Русской Православной Церкви и как одну из причин революции 17-го года.
Но были мнения даже радикальнее, чем мнение Бердяева. Это мнение Белинского, к которому я сейчас перейду. Но до этого я хочу все-таки сказать результаты голосования. У нас там вот где-то там 528 человек проголосовало. 65,3%, то есть, ну, где-то грубо 2/3, считают, что да, должна Русская Православная Церковь отменить свое решение. И 34,7% считает, что нет. Надо сказать, что я, откровенно говоря, ожидал другого соотношения. Я думал, что больше будет людей
на мой
за
взгляд,
отмену этого
это
решения.
Это голосование показывает, что очень неоднозначный сам вопрос. Сама проблема очень неоднозначная, потому что аргументы есть, и мы с тобой их привели, аргументы есть как за позицию РПЦ, так и за позицию правнука.
Но здесь правнука, вот смотри, правнука писателя. Здесь нам пришло уже несколько вопросов. Да. Вот Женя говорит, а какой смысл в отмене отлучения? Вера из Москвы. Ну уж теперь Толстому точно безразлично, отменят или нет. Какая разница, что говорят официальные лица РПЦ? Значит, ну, вот я бы им ответил, так сказать, примером, ну, наверное, как кто-то здесь написал, да, вот Вера, да, Толстому безразлично. Ну, Толстому, наверное, безразлично. Это должно быть не безразлично РПЦ. Это вопрос об отношении Русской Православной Церкви, да вообще, так сказать, церкви, любой другой, к своему прошлому и к тем поступкам, которые совершила. Для примера, конечно, в первую очередь надо назвать католическую церковь и инквизицию, да. Вот да. Смотрите, по инквизиции, вообще фантастические цифры, по подсчетам, по мнению независимых ученых, которые изучали инквизицию, за 6 веков ее существования количество жертв, вот я сейчас назову цифры, удивительные совершенно. Вы представляете себе? От 6 до 12 миллионов человек.
Колоссальная цифра.
Это если не считать тех, кто умер от болезней, эпидемий, которые спровоцировала инквизиция, уничтожая там целителей,
ну, именно врачей, поэтому, если не ошибаюсь, да? Покойный папа, при покойном папе
так вот об этом
Ватикан,
и речь идет,
Ватикан извинился и покаялся за инквизицию, за преступления, которые были ей совершены.
И если, так сказать, следовать логике веры, то тогда можно сказать, ну, а какая разница? Ну, что? Ну, вот покаялся там, да, папа за ошибки инквизиции, за преступления фактически инквизиции. А что тем людям, которые погибли? Им, наверное, ничего. Но это очень важно для сегодняшнего и, самое главное, для будущего церкви.
Ну, здесь, конечно, нельзя проводить аналогии с отлучением Толстого.
Абсолютно. Нет, просто речь идет, разные речь истории, идет о признании,
да,
ошибки.
Да. И не факт, что была ошибка, потому что здесь более сложный вопрос. Но вот что для меня очевидно, что вот эта история с Толстым, она вскрывает фундаментальные проблемы и фундаментальные вопросы о положении и Русской Православной Церкви, и, кстати, других конфессий в России. Во-первых, это вопрос об отношениях церкви и государства. Я уже начал об этом говорить. И здесь картина очень интересная. Например, недавно был свежий опрос по отношению Дмитрия Медведева, который, скорее всего, будет избран президентом России, с Русской Православной Церковью. Так вот, очень интересные данные. Это опрос в ЦИОМ от 22 января этого года, то есть совсем свежий. Очень интересные данные, что 55% россиян считают, что Дмитрий Медведев должен строить особые отношения с Русской Православной Церковью. Большинство. Но при этом 45% считают, что он должен помогать церкви и ходить на церковные службы, вот, и только 34%, что он должен одинаково относиться ко всем религиям. То есть, как ты видишь, вот эта тема отношений государства и церкви, которая так беспокоила Николая Бердяева, она очень актуальна. Большинство россиян за то, что у будущего президента должны быть особые, подчеркиваю, отношения с Русской Православной Церковью. И в 2006 году тоже в ЦИОМ проводил интересный опрос. И 53% россиян сказали, что у православия должна быть особая роль. А 40% о том, что все религии должны быть равны. То есть общество очень расколоно по этому вопросу.
Я не знаю, была ли социология и опрос общественного мнения в 19 веке, и на каком основании свои выводы делал Виссарион Григорьевич Белинский. Но вот смотрите, что он писал в своем знаменитом письме к Гоголю. Да? Это, значит, 19 век, естественно. «Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре своей», он говорит о русском народе, «глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность уживается и с ним. Русский народ, мистическая экзальтация вовсе не в его натуре. У него слишком много против этого здравого смысла, ясности и положительности в уме. Вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем». И еще из Белинского. «Ей, России, нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, сколько веков потерянного в грязи и навозе, право и законы, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне». Вот это мнение одного из великих, да, мыслителей, да, русских, Виссариона Григорьевича Белинского, 19 век.
Тем не менее, мы видим, что Белинский был очень критически настроен к церкви, и не только он, в целом надо сказать, что образованные слои России в 19-м,
кстати, начале 20-го века... современники Толстого, классики русской литературы, Чехов и Бунин были далеки от церкви.
Были настроены очень критически, но с другой стороны, вот как раз одной из причин было вот это подминание церкви под государство, которое произошло за несколько веков русской истории. И вот, как мне кажется, сейчас церковь стоит на перепутье. И я бы не хотел сводить только к Русской Православной Церкви. Мне кажется, что все российские конфессии ведущие, они стоят на перепутье. Как строить свои отношения с государством, как строить свою роль в обществе. И, на мой взгляд, есть три таких вот соблазна или три угрозы, которые были и тогда, и остаются сейчас. Я их перечислю. Во-первых, мне кажется, очень опасно какой-либо церкви, в первую очередь Русской Православной Церкви, пытаться встать над другими конфессиями. И, кстати говоря, против этого очень четко выступил митрополит Кирилл, вот как раз на соборе, который состоялся, только что. Он очень четко сказал о том, сейчас я даже найду соответствующую цитату, что Вот митрополит Кирилл что сказал. Мы должны осознать, что все, кто призывает нас к национально-религиозной обособленности, на самом деле просто хотят, чтобы Россия, как великое государство, более не существовала. Все это не просто безответственное фантазирование, не просто конструирование абстрактных историосовских схем. Это взрывоопасные идеи, то есть обособленность. Взрывоопасные идеи, которые могут обернуться катастрофой для нашей страны. Мы должны решительно отвергнуть их, потому что они ведут к России и ее многонациональный народ к упадку и разрушению. То есть о чем говорит Кирилл? Что попытка возвеличивания, попытка обособления, попытка выстроить иерархию между народами, верами и так далее, она разрушительна для России. Поэтому первый соблазн и первая угроза – это попытаться встать над другими конфессиями. Вторая угроза, и об этом говорил и Толстой, и Бердяев, и десятки других лучших умов России – это сращивание государства и церкви. И в этом смысле я, например, считаю, что церкви нашей русской православной не стоит стремиться насильственно залезть в школу, насильственно залезть в класс, руками чиновников из Минобразования расширить свою паству. Это может привести к той же дискредитации, которая была в 19 веке.
Потому что получается именно, что церковь сейчас пытается как бы расширить свое влияние за счет бюрократии.
Церковь едина в
этом. За счет бюрократии.
Да.
То есть идет через государственные структуры, через государственные механизмы для того, чтобы как бы внедриться в общество еще глубже.
А ведь к чему это
Хотя, в общем-то, церковь может делать то же самое своими поступками, а не бюрократическими
идеологиями, духовностью, поступками.
Просто один недавний, так сказать, пример, задача церкви – это защита сирых, убогих, всех тех, кому сейчас плохо, да? Вот последняя проблема, последнее событие, связанное с Алексаняном, скажем, да? Церковь должна была как-то что-то сказать по этому поводу, просто защитить
по-христиански
больного, несчастного человека. Но поскольку важнее, видимо, отношения с государством, то это не произошло.
Вот. И завершая вот эту свою триаду, на мой взгляд, соблазнов и угроз, после попытки встать над другими конфессиями и народами, срастись с государством, мне кажется, что еще одна опасность, которая есть, это стать проводником реакционных взглядов. То есть стать проводником взглядов, зовущих Россию в прошлое, а не зовущих Россию в будущее. И мне кажется, что если наша церковь и наши церкви избежит вот этих трех соблазнов, то они смогут сыграть позитивную роль в развитии России.
Ну, хорошо. Вот выводов мы никаких, конечно, не делаем, потому что это вопрос вечно актуальный.
Но мы анализируем.
Спасибо вам за внимание. После короткого выпуска новостей мы продолжаем нашу программу. И напомню, у нас в гостях будет Владимир Давыдов, директор Института Латинской Америки.
Дым Отечества.
Отечество. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дым Отечества». И вторая тема сегодня у нас заявленная – прелести в кавычках. Хотя, может быть, мы придем к тому, что и без кавычек, надо будет о них говорить. Прелести несменяемой власти. А, так сказать, импульсом к этой теме послужило такое событие. 21 февраля 1924 года родился Роберт Мугабе, президент Зимбабве с 1987 года. То есть уже больше 20 лет.
Да, и, кстати, на этих днях были опубликованы удивительные данные. С Зимбабве происходит полный развал. За прошлый год инфляция составила 100%. Это не шутка. То есть цены за один год выросли в 2000 раз, если я правильно посчитал. Безработица в Зимбабве составляет 80%. Несколько миллионов жителей страны покинули ее в силу того, что там происходит. Там была национализирована земля, которую обрабатывали фермеры белые. В результате сейчас ввели купюру в 10 миллионов зимбабвийских долларов в январе, за которые дают 33 американских цента. И несмотря на весь этот кошмар, Роберт Мугабе, который находится у власти уже, получается, 21 год, на будущей неделе идет на президентские выборы на очередной срок.
Интересно, какие будут результаты.
Я могу предсказать.
Как было обещано, все-таки представить нашего гостя, это Владимир Давыдов, директор Института Латинской Америки. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
чтобы вас не путать, Владимир Михайлович, Владимир Михайлович Давыдов, Владимир Александрович Рыжков.
Да.
Два Владимира. Почему директор Института Латинской Америки, я думаю, тоже понятно. Мы, когда, так сказать, эту тему отбирали, мы, конечно, не знали, какие события последуют вот на неделе уходящей, а это именно отставка Фиделя Кастро, еще одного несменяемого в течение 50 лет, практически 49 лет, лидера Острова Свободы, как называли у нас Кубу. Называют до сих пор, Владимир Михайлович?
Некоторые называют.
И, кстати говоря, именно сегодня должны пройти выборы как бы нового лидера, преемника Фиделя Кастро. Но, судя по всему, может, Владимир Михайлович, ваш короткий комментарий, ваш прогноз, вернее, это будет Рауль Кастро, младший брат 76-летний Фиделя Кастро?
Очевидно, да. Я думаю, что прогноз это достаточно легкий, потому что, в общем-то, уже более года назад Рауль Кастро выполняет функции первого лица в государстве в соответствии с Конституцией, потому что Фидель Кастро 31 июля прошлого года передал свои полномочия ему. И я думаю, что политическая обстановка и ситуация в стране такова, что нет оснований для того, чтобы сомневаться в том, чтобы Рауль Кастро продолжил выполнять эти функции.
В связи с этим два вопроса коротких. Первый. Почему Фидель Кастро не назвал своего преемника? И второй. Приходит Рауль Кастро или вдруг кто-то другой. Вы прогнозируете, так сказать, смену политического режима, политического климата в стране?
Ну, я бы сказал, что ожидать каких-то крутых перемен на Кубе не приходится. Нынешнее руководство, несмотря на то, что произошла смена определенных поколений, там много молодых лидеров в составе кубинского руководства, тем не менее, в общем-то, не следует ожидать этого, таких крупных реформ. Я думаю, что будет постепенная адаптация к изменившимся условиям, и, вероятнее всего, развитие событий пойдет примерно по вьетнамскому сценарию.
Медленная вот либерализация экономическая.
Да, сохранение политического контроля.
Здесь же есть принципиальная разница с Вьетнамом. У Вьетнама нет под боком, так сказать, Флориды, да, кубинской эмиграции такой... сидящие, так сказать, оппозиции, готовые уже прийти в страну и взять чуть ли не власть в свои руки.
Ну, видимо, это одна из причин, почему вот быстрых перемен не может быть. Потому что кубинцы с острова не жаждут передать бразды правления майянской диаспоре. И это, я думаю, очень важно, сдерживающее
обстоятельство. Почему не назвал преемника?
Ну, во всяком случае, он назвал его фактически в прошлом году. Кроме того, есть, наверное, определенные правила игры при выборе Госсовета и руководящих лиц Госсовета, потому что избрана Национальная Ассамблея, а сейчас речь идет о том, что Национальная Ассамблея по Конституции избирает Госсовет. И мы должны это узнать через некоторое время.
Извините, я просто должен здесь ответить одному нашему слушателю, который пишет нам 100%, это в 2 раза, а не в 100 раз. Слушать ли вас после такой некомпетентности, изучить сначала арифметику за 3 класс.
100 тысяч раз.
А вы сначала, дорогой товарищ, хорошо слушайте, что вам говорят. Не 100%, а 100 тысяч.
100 тысяч процентов инфляция Зимбабве в прошлом году. При этом независимые эксперты говорят,
что изучите сначала арифметику.
Что правительство Мугабе занижает цифры, потому что реальная инфляция составила 150 тысяч процентов.
Ну, хорошо, позвольте мне некоторое возражение, потому что, мне кажется, не нужно брать слишком большие крайности. То есть одиозный случай для разговора на достаточно сложную тему.
А несменяемости
власти. И, может быть, скажем, прелести несменяемой власти заменить на прелести сменяемой власти. Mm-hmm. Или, во всяком случае, пределы и возможности сменяемой власти. То есть эту тему можно поставить в разном ракурсе.
Вот, Владимир Михайлович, вот отталкиваясь от вашей реплики, на мой взгляд, совершенно справедливой, я хочу уже перейти к вашему региону, которым вы занимаетесь, я так понимаю, профессионально и с удовольствием всю вашу жизнь, как эксперт и как профессионал. Вот Латинская Америка, она стала нарицательным словом, да, вот для такого уха начитанного читателя это нарицательное понятие. То есть, что мы ассоциируем с Латинской Америкой?
Диктатура.
Помимо футбола, мы ассоциируем с этим военные режимы, мы ассоциируем с этим социализм, мы ассоциируем с этим военные перевороты. Нам сразу вспоминается Сальвадор Альенде, Пиночет, Стресснер, Фолклендская война, бразильские генералы, естественно, Фидель, как один из главных символов, Самоса и так далее. Вот тема, которую мы заявили, прелести несменяемой власти. Вот давайте не будем брать 19 век, Боливара, давайте попробуем взять, скажем, вторую половину 20 века, которым, я так понимаю, вы очень подробно занимаетесь. Вот какой можно сделать вывод из второй половины 20 века? Вот в Латинской Америке было все. Вот чем завершилось это все для Латинской Америки? Вот эти несменяемые режимы, военные перевороты, военные диктатуры. Принесли ли они больше плюсов латиноамериканским народам или больше проблем?
Ну, во-первых, если вспомнить политическую историю 20 века Европы, я думаю, что вы немало найдете тяжелых примеров.
Более чем, да.
Миллионные жертвы, да? Чего не было в Латинской Америке? При всех этих переворотах, я бы сказал, что 20 век был малокровный.
Но все-таки наименее... в Аргентине 30 тысяч, как они говорят, было похищено и убито.
Чили считается около 5 тысяч. Угу. Не считая тех, кто прошел через профилактику вот эти вот временного заключения, обработки и так далее. Но я думаю, что, в общем-то, это несколько устарелый взгляд на Латинскую Америку, потому что 80-е годы принесли волну демократизации. И страна за страной, в общем-то, отказалась от диктатур, от авторитаризма. И подавляющем большинстве случаев, в общем-то, обеспечена формальная демократия. Я боюсь утверждать большее, но, по крайней мере, формальная демократия обеспечена. И обеспечена сменяемость власти. Но когда мы говорим о сменяемости власти, в общем-то, мы должны понимать, что она нередко нарушается и в условиях демократии, да? Особенно, когда речь идет о критических ситуациях, когда нация в опасности, когда слишком велики вызовы. Классический пример – это Рузвельт. Да, да.
Но с одной стороны, но с другой стороны,
одна любопытная деталь.
Но с другой стороны, это классический пример и того, как Америка та же посмотрела на это и тут же ограничила пребывание количества.
Даже после успешного примера,
даже после успешного примера, они решили, что слишком опасно. Ситуация перестала быть критической. Угу. Это нельзя.
Но на будущее они это предотвратили.
Еще одна деталь. Это вот по отношению к Соединенным Штатам. Но мы помним слова Франклина Делано Рузвельта о диктатуре Самосе, да? О самом Анастасе Самосе, о кровавом диктаторе Никарагуа. Он сказал, да, конечно, он сукин сын.
Но это наш сукин сын.
И Соединенные Штаты. Это бастион демократии.
Но они поддерживали все, и Пиночета,
чтобы,
и аргентинский.
Да, чтобы этот режим был несменяем. Угу. Это еще раз подчеркивает, что истина конкретна.
Это да? Правильно.
И возводить сменяемость, либо несменяемость в абсолют, наверное, не совсем правильно, потому что в этой проблеме очень много нюансов. Я вам скажу еще об одном интересном случае. Вот вы говорили о стереотипных представлениях Латинской Америки. Ну, Латинская Америка далеко, мы не очень хорошо ее знаем, и много вот таких расхожих представлений. Но я сразу же вам ответил, что 80-е годы – это волна демократизации. Кроме того, я бы даже сказал, что есть несколько стран Латинской Америки с очень устойчивой традицией демократической. Это прежде всего Чили, Уругвай и Коста-Рика. Причем институциональная среда...
Несмотря на Пиночета?
Это был короткий, исторический, относительно короткий период. Угу. Я говорю о конце 19-го, начале 20-го столетия. Угу. Я говорю о Уругвае. Завоевания демократические... В Уругвае и некоторые, в Уругвае, Чили, Коста-Рика были достигнуты раньше, чем во многих европейских странах. Я имею в виду право голоса женщин, я имею в виду 8-часовой рабочий день, я имею в виду целый ряд социальных гарантий. Эта социальная среда и довольно зрелое гражданское общество позволяют реализовать принцип сменяемости власти разумно, в пределах здравого смысла и так далее. Но был один случай в Коста-Рике. Коста-Рика – маленькая демократическая страна. И вы помните 80-е годы. Это тяжелый конфликт военный в Центральной Америке. Да? Президент Коста-Рики Оскар Ариас, впоследствии ставший Нобелевским лауреатом премии мира, да, много сделал для того, чтобы, разрешить этот кризис, и, во-вторых, для того, чтобы продвинуть свою страну вперед, молодой, энергичный. Но Конституция Коста-Рики предусматривала только 4 года правления. В расцвете сил, на взлете, этот политический деятель вынужден был уйти. И, к сожалению, события в Коста-Рике развивались впоследствии не самым лучшим образом. Коста-риканское общество сделало вывод серьезный.
Так.
Изменило Конституцию. И разрешило избираться на второй срок. И сейчас, недавно, на последний
год... Ну, 2 срока ограничения есть, тем не менее.
Да, пока есть. Ну, я говорю, тут много
нюансов. Ну, а вот возьмем самый острый пример, всем известный, занимающий все умы, это все-таки история с Пиночетом. Вот, Владимир Михайлович, на сегодняшний день, я говорю об обществе, меня интересует вот что общество, да, на сегодняшний день чилийцы, вот простые чилийцы, есть ли какие-то данные, как они оценивают период Пиночета, и как делятся мнения? Чилийцы сегодня, вот сегодня, в 2008 году, относятся к периоду Пиночета скорее положительно или скорее отрицательно?
Видите, что, ну, моя жизнь связана с этим переворотом. Я же попал в переворот. Угу. Так что я все видел, все почувствовал полной мерой. Ну, наверное, чилийцы, естественно, почувствуют гораздо больше мере, чем я. И я был потом, впоследствии, когда уже Пиночет ушел и часто бывал в Чили. И я вам скажу, я попал на одну конференцию международную, когда в Лондоне арестовали Пиночета.
Да.
Подверялись.
Балтазар Гарсон, по-моему.
Гарсон,
да. Испанский. Это был взрыв.
Испанский следователь.
Взрыв торжества.
Торжество.
Улица кипела.
От радости.
Ну, потому что, да, это вышли те.
Угу. Ну, понятно, да, но это вышла часть все равно общества.
Потом
да.
Мы вернулись к нашим друзьям и сели за стол отпраздновать это событие. И мне сказал тогда мой коллега, это были многоэтажные дома, это был как бы колодец, да, образованный многоэтажными домами. Он говорит, сейчас посмотри, что такое Чили. Там, где будет погашен свет, там, где будет темнота, это та часть, которая скорбит по поводу ареста Пиночета. И там, где будет свет, там, где люди
за столами будут
сидеть, примерно половина. Вот эта вот грань...
Раскол общества.
Раскол до сих пор чувствуется. Это травма. Историческая память очень инертна. Я вам скажу, и Испания тоже отличается примерно. До сих пор.
Что там все-таки еще есть ностальгия по франкизму?
Есть ностальгия. Ну, и есть те, кто дети... погибших в гражданской войне
республиканцев.
До сих пор чувствуется. Поэтому в этих патовых ситуациях очень трудно говорить о том, какова должна быть ситуация с властью, с меняемостью, с продлением, с прекращением и так далее.
Мы сейчас вам дадим, конечно, дальше еще возможность поговорить с нашими слушателями, а сейчас мы должны, просто обязаны провести голосование. И наш вам, уважаемые слушатели, вопрос будет такой. Только внимательно послушайте, чтобы не было путаницы. Что вы предпочитаете? Стабильность авторитаризма или риски демократии? Если вы предпочитаете стабильность авторитаризма, то 660-01-13. Если вы предпочитаете риски демократии, то ваш телефон 660-01-14. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло. Я повторяю вопрос. Что вы предпочитаете? Стабильность авторитаризма или риски демократии? Ну, то есть, относительная стабильность. Да, то есть относительно такое стабильное существование при авторитарной власти или демократический режим со всеми теми рисками, которые оттуда вытекают.
Ну, часто говорят, вот смотрите, да, что на Украине.
Да.
Вот
660.01.13, если вы за стабильность авторитаризма, 660.01.14, если вы за риски демократии. Голосование идет.
А я пока хочу продолжить нашу беседу. Владимир Михайлович, вот Егор Гайдар не так давно опубликовал статью. Он, как очень известный и замечательный экономист, анализирует, в том числе сравнивает страны. И он, сравнивая преимущества авторитарных, стабильных вот таких систем, которые развиваются, и демократических режимов, называет три главных проблемы вот таких авторитарных закрытых систем. Первая проблема, он говорит, это широкое распространение коррупции, которое встроено в такие режимы, потому что нет контроля парламентского, публичного, оппозиционного и так далее. Вторая проблема, Гайдар говорит, что такие режимы склеротичны, то есть они не способны к гибким реформам, к изменениям, к приспособлению к внешним условиям. И третья проблема, что активная часть, которая не любит в таких режимах жить, просто уезжает из страны, то есть идет утечка мозгов. Вот возвращаясь к ситуации 70-х, 80-х годов, 60-х, когда были военные режимы, диктатуры, вот все-таки с точки зрения результатов, потому что есть разные точки зрения. Одни говорят, Чили процвело благодаря Пиночету, другие говорят, что диктатуры привели к кризису, как в Бразилии. Вот вы, как специалист, считаете, вот эти закрытые режимы способны справляться вот с теми проблемами, о которых говорит Гайдар? И дают ли они плюс или минус?
Владимир Михайлович, перед тем, как вы будете отвечать, я еще раз напомню нашим слушателям, что идет голосование. Что вы предпочитаете? Стабильность авторитаризма 660.01.13 или риски демократии 660.01.14? Владимир Михайлович, вам слово.
Ну, однозначно сразу отвечу, что я противник диктатур. Вот. Другое дело, что могут быть авторитарные режимы, которые, преодолевая кризисное состояние в обществе, решают некоторые проблемы. Таким примером может служить правление военных в Бразилии с середины 60-х до начала 80-х годов. В это время были укреплены или заложены основы промышленной мощи Бразилии. Ее выход на передовые позиции в авиастроении, в информатике и на других направлениях. Были созданы серьезные госкорпорации, в том числе Петробрас, крупная нефтяная монополия.
Как наш Газпром? Сейчас...
Наверное, да, которая сейчас обнаружила крупные запасы нефти и газа, и это обещает превращение Бразилии со временем в крупного экспортера углеводородного сырья. Таким образом, недостаток бразильской экономики, самый серьезный, энергодефицитность, будет ликвидирована и заменена преимуществом.
Ну, Бразилия вообще, это БРИК, да, входит, да, так сказать, да, в четверку стран, которые как подпирают как бы основные экономики.
Могут сменить, да, клуб лидеров.
Да, клуб лидеров. Владимир Михайлович, но тем не менее, еще я хочу все-таки вернуться на Кубу. И вот 50-летнее практически, да, правление Фиделя Кастро. Но это вообще, это исключительно, это на благо стране.
Сколько, кстати, уехало, по вашим оценкам, за эти годы, покинуло Кубу?
Ну, я думаю, что порядка 2 миллиона кубинцев в общей сложности покинуло эту страну
население?
За эти 50 лет. Население сейчас между 11 и 12 миллионами.
То есть огромная часть покинула.
Это значительная часть. Это даже больше, чем и эмиграция из России, хотя эмиграция из России тоже миллионов.
Немало, да. Но, да, у нас население больше.
Население другое. Другое, да, дело, что на Кубе не препятствовали, на протяжении их 50 лет были разные режимы, разные отношения к эмиграции. Были периоды, когда совершенно не препятствовали эмиграции. Более того, были периоды, когда Соединенные Штаты сдерживали въезд кубинцев. И сейчас существует квота, по которой принимаются кубинские мигранты.
Ну вот если сравнивать Кубу с соседними государствами, которые 50 лет назад были на той же стадии развития, в Центральной Америке, в Карибском
они,
море.
Они ушли вперед.
А вот где оказались они через 50 лет? Кто впереди, кто позади? И Куба где занимает какое место?
Видели, что у Кубы были исключительные, особые условия развития. Если вы говорите о периоде до 90-го года, это одна ситуация. Угу. Если вы говорите о ситуации после 90-го года...
То есть, когда ушла помощь СССР, да?
Да, да. Помощь СССР, и был активный торговый обмен, не испытывала страна проблем с энергией, были благополучные условия развития. Сейчас кубинский народ живет очень скудно. Нужно это признать.
Хуже соседей.
Я думаю, что хуже в среднем. Но надо сказать, что на Кубе нет застойных зон бедности. Тех, которые есть в других странах.
То есть социальная...
То есть в бедности, но в равенстве.
В скромности...
Но в равенстве.
Особенность еще кубинского... строя кубинского опыта в том, что руководство все эти годы, включая высшее руководство, демонстрировало и действительно, я знаю это, жила по очень скромным стандартам, примерно таким, как жило большинство населения страны. Вот в этом может быть некоторое отличие.
Секрет, может быть, так сказать...
Нет, самый главный секрет Фиделя и его долголетия политического – это то, что он, во-первых, он освободил страну от диктатуры.
Батисты.
Вульгарной такой диктатуры. Он восстановил национальное достоинство. Вот это фактор, об этом мы часто забываем.
Как и для россиян, для великая держава и
да, я думаю,
суверенитет,
что вот
это очень важно.
Эффект
да?
Путина угу. тоже связан с этим. С восстановлением чувства национального достоинства. Видите, что это ценится не только внутри страны, это ценится и в Латинской Америке. Потому что у Латинской Америки традиционные счеты с Соединенными Штатами. Да?
Да.
У Штатов всегда была двойная мораль. Понимаете, они других учат правам человека, соблюдению...
Сами поддерживают диктатуры.
Диктатуры в самом вульгарном образе. Они свергли фактически с их помощью Сальвадора Алледа демократического избранного президента. О чем мы говорим?
У нас остается уже одна минута, а у меня должок перед вами, уважаемые слушатели. Я должен вам объявить результаты голосования. У нас уже давно закончилось. Вопрос был такой, что вы предпочитаете, стабильность авторитаризма или риски демократии? Ну, народ у нас оказался рисковый. И 1020 человек проголосовало там за 2,5 минуты. 81,4% за риски демократии и 18,6% за стабильность авторитаризма.
И у вас 15 секунд, Владимир Михайлович, как вы прокомментируете? Латинская Америка за риски демократии или все-таки за стабильность авторитаризма?
Если бы мы задали этот вопрос на Кубе.
Я думаю, Латинская Америка и Россия, неважно, будет голосовать подавляющему большинству за стабильное развитие в условиях демократии.
Ну, это ответ дипломата.
Но мы бы все этого хотели, на самом деле. Да.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо за внимание. Спасибо Владимиру Давыдову. До встречи через неделю.
Дым Отечества.